Татьяна Алюшина. Крымский роман. Только поставив машину на платной стоянке и получив квитанцию, Наталья с удивлением обнаружила, что приехала намного раньше, чем рассчитывала. До прибытия поезда оставалось еще целых 40 минут. Ну, 40 так 40. И хорошо, подумалось ей, передохнет от дороги, от руля, получит передачу и к маме в больницу. Это она от мыслей непростых и тревожных неосознанно всю дорогу держала приличную скорость, вот и долетела до Симферополя и не заметила, как. Ну, еще бы не мысли и переживания. Куда от них денешься-то? Ладно, ладно, вздохнула она, успокаивая себя. Самое страшное уже позади. Операция для мамы прошла успешно, а это самое главное. Ната отошла от шумного и суетливого вокзала по прилегающей к нему улочке. Зашла в небольшое уютное кафе, устроилась за столиком у окна, заказала поспешившей подойти к ней милой молоденькой официантке капучино. Официантка отошла, а Ната посмотрела в окно, мимо которого в деловитой торопливости прошествовала девушка. Чемодан, который она везла за собой, отстукивал своими колесиками по брусчатке какую-то веселую, бодрую мелодию о странствиях и радостных встречах в конце пути. Ната улыбнулась, поймав себя на мысли, что немного завидует этой девушке, спешащей на поезд. Даже не завидует, а испытывает некую грусть и сожаление, которые иногда чувствуешь, когда кто-то близкий или знакомый уезжает далеко, весь уже переполненный дорогой, ожиданиями радостных встреч в конце пути, а ты остаешься. Эх, сесть бы сейчас в поезд и домой. Так хочется домой, порой просто непереносимо, до слез. Хотя бы на денек-другой. От всех переживаний и тревог последних непростых недель, от бурлящей переменами новой жизни, новой истории и восторженных ожиданий Крыма. «Ваш кофе», – вернула ее в реальность официантка, поставив перед ней блюдце с чашкой капучино и мило улыбнувшись. «Благодарю», – улыбнулась в ответ Наталья. Она сделала глоток кофе, снова посмотрела в окно, вздохнула и усмехнулась. «Какой поезд? Ты смеешься? Все самолеты, самолеты. Когда ты последний раз на поезде-то ездила?» Скептически поинтересовалась она у себя. И вдруг, словно окатила теплой, нежной волной, и мурашки побежали по позвоночнику и рукам, и зазвучала откуда-то музыка летнего отпускного счастья. Ната осторожно поставила чашку на блюдце, возвращаясь в прошлое. Воспоминания накрыли ярко, мощно, ослепив бликами солнечных зайчиков от морской волны того лета. Последний раз она ездила на поезде именно тогда, 11 лет назад. 11. Почти 11. Сейчас март, а тогда было лето. Одуряюще пахло сиренью, ну просто одуряюще. Этот запах сопровождает меня всю жизнь. В детстве это был аромат тайны, потому что мы прятались в огромных кустах сирени, когда играли в казаки-разбойники. Сад, в котором проходило мое детство, был совершенно сказочным. Огромный, заросший, запущенный сад позади старой купеческой усадьбы. Усадьбу с особым социальным рвением благополучно превратили во множество коммунальных квартир, но сад... Сад коммунальным сделать, видимо, не удалось. Дети считали его своей вотчиной, своей тайной, полной неожиданностей и чудес. Там находились совершенно секретные, затерявшиеся в глубине сада места, о которых даже и не подозревали взрослые. Там располагался наш штаб. Там мы наслаждались отдохновением от контроля, нашей тайной, нашим прибежищем. Господи, что только мы не постигали в том саду. Это было абсолютное счастье свободы. Никто, ну просто никто, не знает, где ты. И только тебе решать, когда выйти из тайного штаба и выходить ли на призыв мамы. И что будет, если сделать вид, что не слышал, как тебя зовут? И вот еще чуть-чуть, но еще минутку посижу и выскочу победителем. Потому что я, только я решила, что пора выходить. И от этого я такая большая и значимая. Конечно, я то и дело получала нагоняй и «Сколько можно тебя звать?» Но все-таки только я, да еще пара моих друзей знали про это тайное место. И совершенно не важно, что нас ругали, да и ругали вяло как-то. Ведь главное, нашли и ребенка домой загнали. Они и не догадывались, что сама решила найтись. А в саду все такое шуршащее, все сказочно, по-взрослому важно. И большой секрет, и тайный сбор, и глобальные проблемы маленького возраста. Ах, как же это было прекрасно! Лето, солнце, запущенный купеческий сад, огромный как мир. Засыпанный землей фонтан, дорожки в никуда, а впереди целое огромное лето, качели, старые сараи, велосипеды, важнейшие детские проблемы и запах сирени. Запах счастья, даже не счастья, а того, что гораздо, гораздо лучше. Преддверие лета, беззаботности, солнца, свободы и тайны будущего. Потом этот запах настиг меня в больнице после операции. Я никак не могла открыть глаза после наркоза, но мне отчего-то было так радостно, так легко и совершенно непонятно, что ж такого замечательного в моем пробуждении. Ведь вроде все очень больно и трудно, и невозможно двигаться. Но тогда откуда это ощущение полного счастья? А когда открыла глаза, поняла. Палата залита южным солнцем, светившим сквозь незашторенное окно, и все видимое пространство уставлено букетами с сиренью. Это была царица всех сирений. Огромные темно-фиолетовые цветы и белые махровые ветки. Они пахли так сказочно, так празднично, что затмевали мысли о боли, об операции, наверное, даже о прошлом. Это был запах детства, тайны, счастья, преддверия лета, перемен, всего самого лучшего в жизни. Одуряюще, просто одуряюще пахло сиренью, и когда я расставалась с ним. Мне казалось, что уж сирень-то меня никогда не подведет. Это постоянная устойчивая величина, которая ассоциируется со счастьем, вернее, с преддверием счастья. И вдруг, ну почему сирень, Господи? Все было так хорошо в моей жизни с этими цветами. Так почему именно сирень? Неужели теперь всю мою жизнь она будет нести ощущение несчастья и потери всего? Любви, мужчины, прошлой жизни, будущего. Ну, Господи, Боже мой, почему именно сирень? Он знал, конечно, он знал, что больше всех цветов на свете я люблю сирень. Я миллион раз ему это говорила и рассказывала о детстве, о купеческом саде, о тайных местах, об ощущении будущего счастья. В тот день, когда мы расстались, он принес мне сирень. Огромный букет крупной южной темно-фиолетовой сирени. Только теперь мне казалось, что она пахнет как на похоронах. Ну, конечно, это ведь я ухожу от него, а не он меня выталкивает из своей жизни, всеми правдами и неправдами сделав мое существование совершенно непереносимым, потому что прогибаться дальше под него – это уже уровень половой тряпки. Как трудно. Как страшно принимать такое решение, когда ты на грани. Либо-либо. Да-да, конечно, все, что можно было выдержать, я выдержала. Мы ведь женщины, такие терпеливые, такие понимающие. И трудности начального периода, и квартплата пополам, и ужасы потери первых тяжело заработанных денег, и макароны день за днем, разве что не торты из макарон, потому что ни на что другое нет денег. И его сопли и пьянки от страха перед завтра деньги отдавать, и болезни, и переломы, и дешевую колбасу, и одни всесезонные колготки. А дальше еще интересней. Первые победы и первый отдых в третьесортном отеле в Турции, и первая битая-перебитая десятилетняя машина, и ужасы съемной дешевой квартиры. Мои бухгалтерские балансы и бессонные ночи ради спасения бизнеса, когда ты спишь, заглушив страх водкой, а я сижу всю ночь и рисую схемы, и считаю цифры, и наутро, одурев от кофе и сигарет, нахожу. Нахожу выход из тупикового, казалось бы, положения. Первые надутые щеки. И я заработал. И я не могу платить тебе зарплату, ведь ты моя жена. И потом свою зарплату ты проедаешь. Первая командировочная за границей и первый контракт, который я считаю и стыкую до зеленых чертей в глазах, пока ты спишь, отметив успех алкогольными возлияниями. Первый костюм от Хьюго Босс и мои уговоры его купить, а потом и надеть. И твое «не могу с ними пить и общаться. Они все такие крутые, а я чувствую себя кретином». И мои долгие монологи. Миллион слов о твоей неординарности, уме, выносливости, изворотливости. Черт знает еще о чем, только бы поднять тебя с дивана. И твое победное «Ты не представляешь, они как дети. Стадо идиотов. Я сделал их на раз-два». Первый срыв с больших денег. И неделя запоя. И снова мои бесконечные «ты самый». И снова раздувание щек. И первые личные вложения. и праздник с друзьями по этому поводу. 3 дня, застолье, застолье, застолье – это у тебя. А у меня посуда, плита, посуда. И утро 4-го дня. Ну, видишь, ты же самый-самый. Дефолт. И, конечно, твоя паника. Все, все пропало. Мои уговоры. Ничего не пропало. Осталось это, то и то. Это поправим. От этого откажемся. Затянем пояс, поживем у мамы, не будем снимать квартиру, поедим макароны. И снова цифры по ночам, цифры, а утром. Смотри, мы вылезем. И вылезли, вылезли. И ничего не надо начинать сначала. Там подтянули, здесь урезали. Нет худа без добра. После дефолта многие конкуренты отпали. И мы снова прорвались. Да еще как. Снова победа и обороты, и экономия на всем, по большей части на мне. И вдруг твое «я крутой». Да, крутой. А я? А ты делай теперь так и так. Нет, это плохо. Делай лучше. Лучше. Это уже не так вкусно. Это не вовремя. И вообще, прав всегда только я. И так по нарастающей.